он стал принимать побежденные племена в свое и так обрел могущество. Теперь у него в подчинении все северные государства и множество восточных. 2 года назад он взял Манею и вышел к морю.
«Я слышал», — кивнул Брэгон.
«Но говорят, что он ушел оттуда», — заключив договор с тамошним королем.
«Дун Пинар сказал, что король согласился стать вассалом Ульрика и что Ульрик держит его сына заложником. Королевство принадлежит вождю Надиров».
«Ох и умный он, видать, мужик! Но что он будет делать, когда завоюет весь мир? Какой в этом прок? Мне бы, вот скажем, землицы побольше, да дом попросторнее. Это я понимаю. Но на кой мне 10 наделов или 100?
Ты мог бы стать богатым и могущественным. Ты помыкал бы своими арендаторами, а они кланялись бы тебе, когда ты проезжал бы мимо в своей красивой карете.
Меня это нисколько не привлекает».
«А меня — да. Я всегда с большой неохотой ломал шапку перед каким-нибудь дворянчиком на резвом коне. Как они все смотрят на тебя, как презирают за то, что ты копаешься в земле. Такой платит больше денег за свои шитые по мерке сапоги, чем я зарабатываю за год рабского труда. Нет, я не прочь стать богатым. Таким богатеем, чтобы никто не смел смотреть на меня сверху вниз».
Джилат отвернулся, устремив взгляд на равнину. Гнев его был яростен, почти осязаем.
«Но тогда ты сам смотрел бы на людей сверху вниз, Джил, и презирал бы меня за то, что я остался крестьянином?»
«Нет, конечно же нет. Человек должен быть свободен делать все, что хочет, при условии, если не обижает других.
Может, потому Ульрик и хочет захватить весь мир? Может, ему обрыдло, что все смотрят на Надиров свысока?»
Джилат повернулся обратно к Брэгону, и гнев его прошел.
«Ты знаешь, Брэг, то же самое сказал мне Пинар, когда я спросил, ненавидит ли он Ульрика за то, что тот хочет покорить Дринаев. Он сказал, он не Дринаев хочет покорить, а Надиров возвысить. По-моему, Пинар ему восхищается».
«А я вот восхищаюсь Оррином. Нужно большое мужество, чтобы выйти на учения с солдатами, как сделал он. Да еще когда солдаты тебя недолюбливают. Мне было очень приятно, когда он выиграл турнир».
«Это потому, что его победа и тебе принесла выигрыш. 5 серебряных монет.
«Это нечестно, Джил. Я поставил на него, потому что он из Карнака. Я и на тебя поставил тоже».
«На меня ты поставил медный грош, а на него полунции серебра, так сказал Дребус, который принял твой заклад».
Брэгон с улыбкой похлопал себя по носу.
«Ну, за коня дают 1 цену, а за козла другую».
«Да я и знал ведь, что тебе не бывать победителем».
«Я чуть было не побил этого бара Бриттона. Присудили ему, вот и все».
«Положим. Но Пинара ты никогда бы не побил, как и того легионера с сережкой. А главное, ты ни почем не побил бы Оррина. Я же видел, как фехтуете вы оба».
«Ишь ты, каков знаток! Как же ты сам не участвовал в турнире с твоими-то познаниями?»
«Не нужно уметь летать, чтобы знать, что небо голубое. А ты-то сам на кого ставил?»
«На Гана Хогуна».
«А еще на кого?»
«Дребус говорил, ты сделал 2 ставки». «Сам отлично знаешь. От того же Дребуса».
«А я его не спрашивал».
«Врешь. Ну да ладно. Я поставил на себя. На то, что войду в последнюю 50-ю».
«И чуть было не вошел. Всего 1 очка не хватило».
«Да. 1 хороший удар... и я бы выиграл месячное жалование».
«Такова жизнь. Может, на будущий год вернешься и попробуешь еще разок?»
«Ага, когда кукуруза вырастет у верблюда на горбу».
В замке Друс едва сдерживал себя, пока городские старшины
обсуждали на все лады предложение Ульрика. Новость дошла до них с ошеломляющей быстротой. И Друс едва успел прожевать кусок хлеба с сыром, как посыльный от Торрина уведомил его о приходе старшин. В Дринае издавна повелось так, что старшины имели доступ к главе города и право обсуждать с ним различные дела. Это право перестало действовать только во время сражения. Ни Оррин, ни Друс не могли отказаться, и требование Ульрика нельзя было представить как пустяшное, не стоящее обсуждение дела. Выборных старшин было 6, и они заправляли всей торговлей в городе. Главой гильдии и главой старшин был Бриклин, оказавший Друссу в ночь покушения столь роскошный прием. Мальфар, Багда, Шиннел и Альфус тоже были купцами. Берик же дворянином, дальним родственником князя Дельнера и видным лицом в городе. Лишь недостаток средств удерживал его в Дельнахе, вдали от Дринана, который он любил. Пуще всего Друса злил Шиннел, толстый, будто намасленный, торговец шелком.
«Но имеем же мы право обсудить условия Ульрика, и наш голос должен учитываться при решении принять их или отвергнуть», — твердил он. «Это затрагивает жизненные интересы города, и мы по закону должны участвовать в совете».
«Вы прекрасно знаете, дорогой мой Шиннел», — вернул Орин, «что городские старшины имеют полное право обсуждать любые гражданские дела. Данный же вопрос вряд ли попадает под эту категорию. Однако ваше мнение будет учтено». Мальфар, краснолицый виноторговец лентрийского происхождения, прервал начавшего было возражать Шиннела.
«Все эти разговоры о правилах и установлениях никуда нас не приведут. Истина в том, что мы здесь на военном положении. Так вот, способны ли мы выиграть эту войну?»
Он обвел зелеными глазами лица присутствующих, и Друс забарабанил пальцами по столу. Единственный признак испытываемого им напряжения.
«Способны ли мы вести эту войну столь долго, чтобы заключить почетный мир?» «Я так не думаю. Это бессмысленно. Абалаин сократил армию в 10 раз, а флот наполовину. Наш Дросс в последний раз подвергался осаде 200 лет назад и едва устоял. Притом в летописи сказано, что в нем тогда было 40 тысяч воинов».
«Ближе к делу, любезный», — перебил его Друс.
«Сейчас я перейду к нему, Друс, и не смотрите на меня так сурово. Я не трушу. Я хочу сказать одно. Если мы не можем удержать город и не можем победить, какой же смысл оборонять его?»
Орин взглянул на Друса, и старый воин подался вперед. «Смысл такой, что никто не знает, проиграл он или нет, покуда не проиграет. Мало ли что может быть. Вдруг с Ульриком случится удар, или чума поразит на дерзкое войско. Надо попытаться выстоять».
«А как же женщины, дети?» — спросил Багда, стряпчий собственник, с лицом напоминавшим череп.
«Женщины и дети могут уйти».
«Куда им идти, скажите на милость? И на какие деньги?»
«Боги!» — загремел Друс, вскочив на ноги. «Чего вам еще от меня надо? Уйдут ли они? Куда пойдут и как? Все это касается только их и вас. Я солдат, и мое ремесло — это драться и убивать. И уж поверьте мне, у меня это хорошо получается. Нам приказано драться до последнего, так мы и сделаем. Быть может, я не слишком разбираюсь в законах и тонкостях городского управления, но одно я знаю твердо. Человек, который говорит о сдаче перед осадой, есть предатель, и место ему на виселице».
«Хорошо сказано, Друс», — кивнул Берик,
Высокий мужчина средних лет с седыми волосами до плеч. Я и сам не мог бы сказать лучше. Очень вдохновляет.
Он улыбнулся, а Друз сел на место.
Однако вот что. Вы сказали, что вам приказано драться до последнего. Но ведь приказ может быть изменен. Политика такая штука, что рано или поздно затрагивает вопрос целесообразности. В данное время Абалаину выгодно, чтобы мы готовились к войне. Это может придать ему больше веса в переговорах с Ульриком. Но в конечном счете он может склониться к сдаче. Истина остается истиной. Надиры покоряли все государства, в которые вторгались. А Ульрик, как полководец, не имеет себе равных. Предлагаю написать Абалаину с тем, чтобы он рассмотрел этот вопрос заново.